новостями часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. На процессе по делу милиционера Дениса Евсюкова вновь объявлен перерыв. Во многих регионах Европы из-за снегопадов сложилась чрезвычайная ситуация. Умер джазист Георгий Горонян. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В Московском городском суде сегодня продолжилось рассмотрение по существу дела в отношении бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в столичном супермаркете. Адвокаты, гособвинения и судьи выслушали показания первых свидетелей апрельской трагедии, в результате которой от действий начальника ОВД Царицына погибли двое и получили ранения еще 7 человек. Сторона обвинения, ранее заявлявшая, что уже к марту этого года Евсюкову будет вынесен приговор, на этом заседании заявила, что, скорее всего, этого не произойдет. Однако о каком-либо затягивании процесса говорить не стоит, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На рассмотрении дела по существу сегодня выступили 5 человек. Обвинение предложило выслушать свидетелей, руководствуясь хронологией событий. То есть на вопросы адвокатов, судей и гособвинения отвечали те свидетели, которые видели события, произошедшие в Москве в ночь с 26 на 27 апреля. Там, по словам обвинения, Евсюков убил свою первую жертву, водителя автомобиля «Шевроле» Сергея Евтеева. Перед судом выступили супруги Сергей и Елена Белова, Наталья Николаева и Ирина Серютина. Вчетвером они оказались неподалеку от места трагедии. На Яблоневом бульваре они ночью пили пиво и слышали выстрелы. Позже мимо них прошел милиционер, который, по их же показаниям, размахивал пистолетом. Адвокат защиты Татьяна Бушива всем свидетелям по очереди задала один и тот же вопрос. Как по отношению к месту убийства располагалась лавка, на которой сидели молодые люди? Параллельно или перпендикулярно месту, откуда они услышали выстрелы? Показания не разнились, говорит адвокат пострадавших Ирина Хрунова.
Прошло достаточно много времени. Понятно, что люди много чего не помнят спустя полгода. И, наверное, защитник старается поймать на противоречиях, как стояла скамейка, где стояла скамейка. На мой взгляд, свидетели отвечали достаточно четко, достаточно подробно и хорошо помнят все, что происходило.
Единственную, по сути, заметную ошибку в своих показаниях допустил Сергей Белов. Он настойчиво повторял, что события произошли летом. На улице было тепло, да и давно все это было, утверждал свидетель. Попытки адвокатов его разубедить успехом не увенчались. Более того, Белов заявил, что уже шли летние каникулы. По словам Ирины Хруновой, такие ошибки никак на ход процесса не влияют.
Это нормально, такое очень часто встречается, потому что такое вот событие для подсудимого, конечно, он помнит конкретно дату, когда это произошло. А для человека, у которого течет жизнь, он помнит, что раз он находился в футболке, значит, это было лето. Это очень часто встречается граждане, которые не живут такой процессуальной жизнью, они даты очень плохо помнят.
Также адвокат Евсюкова интересовал вопрос, видели ли свидетели, как бывший майор милиции выходил из автомобиля. Оказалось, что именно эта компания сразу после того, как вооруженный милиционер скрылся из виду, кинулась к месту происшествия. Все они не только слышали выстрелы, но и видели, как из автомобиля вышел мужчина в красном, пробежал несколько метров и упал. По сути, молодые люди оказались первыми, кто пытался оказать помощь раненому Евтееву. Именно они вызвали скорую и наряд милиции. Всю эту картину с балкона своей квартиры наблюдал 5-й свидетель Дмитрий Сливков. К показаниям первых 4 свидетелей он добавил, что лично видел, как из «Шевроле» выбежал мужчина, а со стороны пассажира – милиционер с пистолетом. Что сотрудник правоохранительных органов прошел мимо компании молодых людей, 5 минут разговаривал по мобильному телефону, после чего скрылся. На этом сегодня суд завершил свою работу. В коридоре адвокат Игорь Турнов ответил на вопросы журналистов. Был ли Денис Евсюков пьян в день, когда он устроил бойню?
Не надо обращать внимание на субъективное мнение по запаху. Угу. Был запах или не был запах. Есть экспертиза, которая говорит о том, что у него была определенная доля алкоголя в крови. Так вот, это процентное содержание говорит о том, что он в принципе по старому законодательству мог ездить за рулем и был ненаказуем. То есть, он выпил, конечно, но выпил настолько мало, что это считается та норма, которая допускает человека к управлению за рулем. Это разговор о чем? О том, что медицина говорит о том, что он был абсолютно вменяем. Есть там, конечно, упущение то, что на наркотики у него сразу не брали, а брали позднее, где-то через месяц.
По словам адвоката, коллеги Евсюкова говорят, он был был первоклассным стрелком. На учениях из 5 выстрелов из пистолета Макарова выбивал 5 десяток. Возникает вопрос, как в перестрелке, которая началась в дворе супермаркета «Остров», ни один из милиционеров не пострадал. Игорь Турнов делает свой вывод.
Когда момент задержания 5 человек в упор с 1,5-2 метров стреляли в него и ни разу не попали, и он, в свою очередь, стрелял в них в упор и ни разу не попал, вот эта ситуация меня, конечно, поражает тем, что иммунитет мундира, да, то есть высшая мера наказания за убийство милиционера висела над этой стрельбой. 20 раз человек стреляли в упор, ни разу не попали, понимая, что если они попадут, то есть вероятность сесть пожизненно. Поэтому иммунитет формы, о котором говорил Нургалиев, что нужно его преодолевать, иммунитет формы, он настолько силен, что он давлеет даже над сотрудниками милиции при задержании, когда они уже уверены, что он убил несколько человек, когда они видели лужи крови, они все равно не осмелились ни разу выстрелить в милиционера. Они все-таки бросились на него и руками достали у него этот пистолет.
В планах у Трунова подать очередное ходатайство для привлечения для дачи показаний начальников кадровых управлений МВД России.
Естественно, что мы будем ходатайствовать о вызове начальников управления кадрами, как федерального, так и регионального уровня, но судьбу нашего ходатайства я уже предсказать могу сейчас.
Ждут адвокаты в суде показания как свидетеля от бывшего главы ГУВД столицы Владимира Пронина. Он был уволен сразу после бойни в супермаркете и лично был хорошо знаком с Евсюковым. Однако и тут рассчитывать на положительный результат нет шансов.
Пронина ждем, конечно, но я так думаю, что он давно тренируется, долго других тренировал, поэтому ничего интересного нам не скажет. Правду мы не дождемся.
По мнению психиатра-криминалиста, руководителя Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова, высокие покровители Дениса Евсюкова среди сотрудников правоохранительных органов постараются сделать так, чтобы срок бывшему майору дали как можно меньше.
Он ведет себя нагло, беспардонно, презирая страдания жертв и их родственников в надежде на то, что его высокие покровители не оставят. Я думаю, что силовые структуры в целом здесь ни при чем. А вот те персоны, которые заинтересованы снизить наказание, к сожалению, победу одержат. И тому уже пример. Пистолет, который мы все видим в руках Евсюкова с видеозаписи, вдруг оказался без отпечатков пальцев. Я боюсь, что Евсюкову будет назначено минимальное наказание, хотя, на мой взгляд, он заслуживает пожизненного.
По словам Игоря Трунова, впереди допросы еще 42 свидетелей, среди которых половина – это сотрудники милиции. Как заявила Радио Свобода второй адвокат по делу Евсюкова Ирина Хрунова, именно в связи с этим процесс может несколько растянуться.
В принципе, по большому счету, если бы мы в суде работали вот с утра до вечера, конечно, это не очень долго времени займет. Но вот такая явка, конечно, сейчас вот судья занят в другом процессе, свидетели очень многие не приходят, потому что кому-то, может быть, повестка не дошла, кого-то с работы не отпустили, кого-то праздники продолжаются. В деле 15 томов. Если показания потерпевших и свидетелей это второй, третий, там, чуть-чуть четвертый том, все остальное это экспертизы, это осмотр места происшествия, одежду ее изъяли у потерпевших, каждый свитер, каждая кофточка, которая испачкана кровью, ее отправляли на экспертизу.
Следующее рассмотрение дела по существу в отношении Дениса Евсюкова назначено на 19 января. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд объявил перерыв до 19 января на процессе по делу милиционера Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в московском супермаркете весной прошлого года. В Махачкале обезврежено мощное взрывное устройство, заложенное в нескольких метрах от школы. Мощность бомбы составляла около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сергей Дарькин утвержден на посту губернатора Приморского края. Скончался Георгий Гаранян, известный джазовый музыкант, народный артист России. Ему было 75 лет. Суд в Тбилиси оправдал обвиняемого в организации мятежа на Мухраванской военной базе бывшего командующего Национальной гвардии Кобу Кабаладзе. Другие подсудимые приговорены к длительным срокам тюрьмы. Лидер партии регионов, кандидат на пост президента Украины Виктор Янукович отказался от участия в предвыборных теледебатах. В Европарламенте сегодня начались дебаты по кандидатурам на пост членов Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Его подготовил Игорь Померанцев. Здравствуйте, Игорь. Я уверен... Здравствуйте. Я уверен, что газеты полны сообщениями о сильнейших снегопадах в Европе, которые стали причиной хаоса, но у нас на эту тему будет материал сразу после нашей с вами беседы. А сейчас давайте мы договорились с вами поговорить о Йемене, о государстве, которое теперь многие СМИ называют одним из центров международного терроризма. Как газета оценивает ситуацию в этой стране?
Британская газета Independent считает, что поставки вооружений Йемену будут играть на руку Аль-Каиде. Вот аргументация газеты. На севере Йемена правительственные войска, танки и артиллерия обстреливают повстанцев шиитов, которые скрываются в горной местности. Это вынуждает гражданское население искать убежище вдали от своих домов. Так они превращаются в беженцев. Вообще, кризис в Йемене привлек внимание Запада только благодаря нигерийскому студенту-террористу, который якобы прошел курс обучения в Йемене в лагере Аль-Каиды. Между тем, пишет Independent, число активистов Аль-Каиды в Йемене насчитывает всего лишь 200-300 человек. Население же Йемена составляет 22 миллиона. Власть правительства ограничена городами, причем у правительства много оппонентов. Аль-Каида, продолжает газета Independent, не так уж страшна в Йемене, как вооруженное формирование, но она может вовлечь в конфликт Америку и Великобританию, которые могут встать на сторону слабого и коррумпированного государства, как это случилось в Афганистане и Ираке. США преувеличенно реагируют на любительские и в основном неудачные теракты на своей территории. Мнение газеты Independent.
Игорь, а эта газета как предлагает свои методы решения конфликта в Йемене?
Нет, газета просто констатирует тупиковую ситуацию.
А у Великобритании есть основания всерьез относиться к йеменской проблеме?
Independent пишет, что премьер-министр Гордон Браун предлагает созвать блиц-конференцию по Йемену. Другая британская газета Guardian публикует сегодня пространную статью о том, что четверо британских мусульман, путешествовавших по Йемену, были задержаны местной службой безопасности и в течение 5 недель подвергались допросам с применением пыток. От них требовали показаний о лондонских мечетях и их единомышленниках в Лондоне. В конце концов, их отпустили.
А чем занимались лондонские мусульмане в Йемене?
Они записались на курсы в Институте арабского языка.
Скажите, а Guardian пишет о реакции Foreign Office на эту скандальную историю?
Четверка британцев-мусульман обвиняет Foreign Office в пассивности, но Foreign Office сделал официальное заявление, в котором говорится: «Семьи вернувшихся из Йемена молодых людей выразили нам свою озабоченность по поводу их задержания и обращения с ними в тюрьме. Мы со всей серьезностью относимся к такого рода фактам и готовы встретиться с представителями семей, а также поднять этот вопрос на переговорах с Йеменом». При этом Foreign Office заявил, что четверо британцев путешествовали по территории, закрытой для них, и что видимых следов пыток на теле задержанных не обнаружено. Guardian добавляет, что применение пыток в Йемене ранее вызывало критику международных правозащитных организаций.
Эти мусульмане-британцы описывали пытки, которым они подвергались?
Да, подробно. Это традиционные пытки. Избиение палками, громкая музыка по ночам, омерзительная еда, тесные камеры, ну и прочие прелести. Еще добавлю, что по сообщению еженедельника Observer, в Йемен передислоцировались тысячи муджахедов, которые в свое время воевали с советскими войсками в Афганистане. Observer считает ситуацию в Йемене и соседних странах взрывоопасной, но не столько из-за экстремистской идеологии, сколько из-за бесконтрольного распространения вооружений в огромном количестве.
Ну и в заключение, Игорь, а что-нибудь британская пресса пишет на русскую тему?
Да, газета Guardian с большим, я бы сказал, очень большим опозданием публикует некролог философу Александру Пятигорскому. В некрологе сказано, что мало кто из коллег Пятигорского в Лондонском университете или его лондонских соседей знали, что в России у Пятигорского репутация выдающегося мыслителя. Он исследовал теорию сознания. В некрологе приведен комичный разговор между профессором Пятигорским и ректором Лондонской высшей школы востоковедения и африканистики. Разговор произошел в лифте. «Профессор Пятигорский, я все время забываю сказать вам, что...» «Довольно, господин ректор, прошу вас, поставьте на этом точки». Великий Плотин неустанно повторял, что забывчивость имеет глубинный смысл. Любой дурак помнит... На этой фразе Пятигорский вышел из лифта. Цитата из газеты «Гардиан».
Спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил обзор свежей западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». Сильнейший снегопад в Европе стал причиной транспортного хаоса. На занесенных снегом дорогах образовались многокилометровые пробки. Из-за поврежденных линий электропередачи тысячи людей остались без света. Во многих аэропортах и на железнодорожных станциях отменены или отложены рейсы. Прогноз погоды на ближайшие дни не внушает оптимизма. Вновь ожидается сильный снегопад. И по этой причине школы во многих европейских городах остаются закрытыми. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
По-прежнему одна из самых обсуждаемых тем в Европе – это сильнейший снегопад. Такого хаоса на дорогах и улицах здесь давно не было. В Испании, например, стоят необычные для этой страны морозы и лежит глубокий снег. Власти запрещают водителям грузовых автомобилей въезжать в город, а всем остальным автомобилистам советуют воздержаться от поездок на автомобиле и использовать общественный транспорт, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Такой погоды в Испании не было как минимум 50 лет. Температура падает до минус 15. Под Мадридом уже более недели лежит снег. Заблокирован столичный аэропорт, перекрыты шоссейные дороги, на которых выстроились километровые очереди грузовиков. Жители стараются не выходить на улицу. Один из немногих прохожих в центре Мадрида заявил: «Сейчас лучше всего сидеть дома у камина и греться. Мы к такому не привыкли. У нас ведь Испания, а не Сибирь». Но местная пресса советует властям отказаться от материальной поддержки различных модных экологических групп, предвещающих резкое потепление климата на планете. Пресса советует властям на эти деньги закупить машины для уборки снега, которых в последние дни явно не хватает. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Тысячи британских школьников не смогли сегодня приступить к занятиям, поскольку школы были закрыты. В Польше из-за сильных снегопадов частично парализованы движения транспорта, повреждены линии электропередачи. 80 тысяч человек остались без электричества, а 140 человек умерли от переохлаждения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Несмотря на то, что вся имеющаяся в наличии техника работает без перерывов, по целому ряду дорог в стране проехать практически невозможно. Полиция обратилась к полякам с призывом без острой надобности не пользоваться личными автомобилями. Да тут никто не проедет, разве что вездеход какой, а моя малолитражка точно не справится. Оставлю машину здесь и на поезд, мой коллега по работе также. Но и поезда, прежде всего на линии Варшава-Краков, в выходные дни курсировали с многочасовым опозданием. Обледеневшие провода на линиях электропередач не выдерживают. В результате сотни тысяч поляков остались без электричества.
Трагедия, бабуля.
Ситуация трагическая. Ну как добраться на работу? Такое ощущение, что те, кто должен заниматься всем этим, ничего не делает. Специалисты, однако, заверяют, что с такими снегопадами справиться просто невозможно. Снег, мокрый снег, будет идти еще несколько дней, а со вторника, к тому же, в Польше сильно похолодает. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Германии последствия циклона Дейзи по-прежнему ощутимы, особенно на севере страны. 160 водителей, которые застряли в воскресенье в своих автомобилях из-за двухметровых заносов на дорогах на северо-востоке страны, были спасены из снежной ловушки. Сильнейший снегопад, прошедший в эти выходные, покрыл 30-сантиметровым слоем снега многие города Германии. Власти советуют жителям страны выходить на улицы с радиоприемниками, чтобы всегда быть в курсе прогноза погоды. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Положение на автодорогах несколько улучшилось, хотя до сих пор части берегового автобана на Балтийском побережье страны завалены снегом, и снегопад продолжается. Многие фуры остались застрявшими в снегу, так как даже специально оборудованным вездеходом службы расчистки автобанов не всегда удается преодолевать снежные заносы, говорит один из шоферов. Мы пытаемся сделать все от нас зависящее, но природа иногда ставит непреодолимые преграды, демонстрирует, что она сильнее, и в отдельных случаях с этим приходится примириться. Поезда, направляющиеся на север страны, приходят к местам назначения с большими опозданиями. Также с опозданиями взлетают и садятся самолеты в крупнейшем в стране аэропорту во Франкфурте-на-Майне. В земле Шлезвиг-Гольштейн на третьем по величине в Германии острове Фемарн в Балтийском море некоторые городки и деревни остаются отрезанными от внешнего мира, кое-где прервана подача электроэнергии. Усилиями пожарных команд острова удалось, тем не менее, укрепить все дамбы и предотвратить их прорывы. В федеральной земле Мекленбург, Переднее Померание и частично в земле Шлезвиг-Гольштейн отменены занятия в школах. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Европейцы называют эту зиму самой необычной. Снегопад сделал Европу похожей на зимнюю сказку. сказку. В Праге зачарованные туристы бродят по заснеженным улицам и с восхищением разглядывают готические ратуши и замки сквозь снежные хлопья. В Мадриде с фонтанов течет вода, которая тут же замерзает и превращает каменные скульптуры в ледяные. В Амстердаме впервые за несколько десятилетий замерзли каналы, по которым с удовольствием катаются местные жители и туристы. Лейла Гениатульна, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Краснодаре скончался известный российский джазовый музыкант и композитор Георгий Горонян. Ему было 75 лет. Один из ведущих советских исполнителей джаза, Горонян получил известность как альтсаксофонист, руководитель нескольких джазовых оркестров, в том числе оркестра «Мелодия», автор музыки ко многим кинофильмам. Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева беседовала с коллегами и друзьями Горяняна, говорит джазовый музыкант Алексей Козлов.
Георгий Горонян стал образцом профессионализма, причем во всех областях, и как мастер-виртуоз саксофона, как мастер аранжировки для биг-бендов, как мастер дирижирования симфоническим оркестром, как мастер освоения первых электронных технологий в джазе и еще освоения компьютера. Он был одним из первых, кто освоил это и написал учебники уже даже в советское время изданные. И, конечно же, он стал человеком государственным, потому что после того, как разогнали биг-бенд Людвиковского, ему удалось при гостелерадио создать ансамбль «Мелодия», где он спас всех наших главных солистов, его друзей, и этот ансамбль вошел в историю советской эстрады и советского джаза. Высокопрофессиональный был коллектив. И Жора совсем недавно воссоздал «Мелодию» на гостелерадио. Он очень следил за здоровьем, чтобы быть всегда в форме, и все это было подчинено именно профессии. Но полгода назад мы с ним где-то встретились, и я спросил: «Жора, вообще ты не перебрал ли работу?» У него было несколько биг-бендов, причем в разных городах России. И он говорит: «Да, вообще все время провожу, говорит, в поездах и в самолетах. Тяжело, но ничего, говорит, с собой поделать не могу». То есть он не рассчитал свои силы. Он, кстати, скончался-то вот в Краснодаре перед концертом с Мишелем Леграном. На посту, можно сказать, умер.
Михаил Грин, руководитель фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж».
К сожалению, сегодня пришла печальная весть. Не стало Георгия Горяняна, одного из самых известных российских, еще и советских джазовых маэстро. Меня всегда удивляла разноплановость и энергичность этого человека. Он писал ведь музыку джазовую для кино, для телевидения, для цирка. Он дирижировал, он руководил оркестрами, он выступал самостоятельно с концертами, как альтсаксофонист, вел программы на радио и на телевидении. Был очень эрудированным, остроумным собеседником. Дважды он выступал со своими оркестрами, с краснодарским биг-бендом и с оркестром Лунстрома, которым он тогда руководил, на нашем фестивале «Джаз в саду Эрмитаж». Честно говоря, мне очень скорбно слышать о том, что его не стало.
С коллегами и друзьями Георгия Горяняна беседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд объявил перерыв до 19 января на процессе по делу милиционера Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в московском супермаркете весной прошлого года. На заседании суда в понедельник были допрошены еще 5 свидетелей стороны обвинения. Евсюкова обвиняют в убийстве 2 и покушении на убийство 22 человек. В Махачкале обезврежено мощное взрывное устройство, заложенное в нескольких метрах от школы. Занятия в школе были отменены. Сергей Дарькин утвержден на посту губернатора Приморского края. Кандидатуру Дарькина на пост губернатора Приморья на 3-й срок предложил президент России Дмитрий Медведев. Скончался Георгий Горонян, известный джазовый музыкант, народный артист России. Ему было 75 лет. Суд в Тбилиси оправдал обвиняемого в организации мятежа на Мухраванской военной базе бывшего командующего Национальной гвардии Кобу Кабаладзе. Другие подсудимые приговорены к длительным срокам заключения. Лидер партии регионов, кандидат на пост президента Украины Виктор Янукович отказался от участия в предвыборных теледебатах. В Европарламенте сегодня начались дебаты по кандидатурам на пост членов Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС. Депутаты обсудят 26 кандидатур. Северная Корея выдвинула условия своего возвращения за стол многосторонних переговоров по ядерной проблеме. Речь, в частности, идет об отмене санкций, введенных против Пхеньяна после проведенных им ракетных и ядерных испытаний. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Расскажите, какие наиболее интересные публикации читатели могут найти сегодня на нашем сайте.
Добрый день, Валентин. Ну, прежде всего, я хотела бы сказать, что и те материалы, которые уже прошли в эфире «Радио Свобода», и те, которые еще не прошли в эфире и написаны специально для сайта, материалы, посвященные памяти Георгия Грояняна, который сегодня ушел из жизни, можно прочитать на сайте «Радио Свобода». Все это стоит в главных темах сегодняшнего дня, потому что действительно Георгий Грояняна был знаковой фигурой для российского джаза. И еще мне хотелось бы рассказать о тех новшествах, которые появились на сайте в последнее время, ну, в общем, с Нового года. Прежде всего, речь о новом разделе сайта, о спортивном разделе. Этот раздел ведет наш коллега Алексей Кузнецов. Он известен постоянным читателям и слушателям «Радио Свобода», и как в прошлом ведущий программ «Радио Свобода», и как пишущий для сайта журналист, спортивный обозреватель. Вот Алексей Кузнецов открыл в этом разделе свой блог, в котором он регулярно публикует свои заметки, связанные со спортивными событиями, и ведет весь этот раздел. Надо сказать, что это не традиционный раздел спорта. Мы стараемся не дублировать то, что есть на других сайтах, в специализированных изданиях. Конечно, у «Радио Свобода» тут своя специфика. Нас интересует прежде всего тот аспект спорта, который связан с общественной жизнью, с политикой, с каким-то культурным аспектом спорта. Это скорее такой общественный феномен, а не очки, голы, секунды, как обычно говорят спортивные журналисты. Так что я рекомендую всем читателям сайта обратить внимание на этот новый раздел, поучаствовать в тех дискуссиях и в тех форумах, которые есть в этом разделе. Там широкий выбор от рыбалки до биатлона, от футбола до тенниса. Словом, приглашаю к участию.
Спасибо, Людмила. Я должен сказать, что я также надеюсь поучаствовать в спортивном разделе нашей радиостанции, на сайте нашей радиостанции, и писать для Алексея Кузнецова о автогонках «Формула-1». Спасибо, Людмила Телень, главный редактор сайта «Радио Свобода», познакомила нас с наиболее интересными и важными материалами на сайте. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Ростове-на-Дону общественные активисты вышли на акцию протеста, требуя от властей отменить решение о сносе дома, в котором неоднократно бывал великий русский писатель Антон Чехов. Из Ростова-на-Дону передает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
В городе прошел пикет в защиту его исторической части. Представители общественности протестовали против сноса в столице Южного федерального округа старинных зданий, которые являются памятниками истории, культуры и архитектуры. В данном случае добровольцы встали на защиту конкретного здания. Еще достаточно крепкий трехэтажный дом номер 94 на улице Социалистической, бывшей Никольской, вскоре могут разрушить. В здании, построенном в конце 19 века на средства семьи известного ростовского лекаря Ильи Рындзюна, располагалась водолечебница. По рассказам старожилов, водная процедура здесь неоднократно принимал сам Антон Павлович Чехов, частенько бывавший в Ростове. По словам председателя правления региональной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина,
Ну, сегодня акция посвящена тому, что нужно привлечь внимание к судьбе здания в историческом центре города Ростова-на-Дону. Конкретный дом был обречен на снос, когда отсюда убрали жильцов, дом был отключен и был стал прибежищем для бомжей, которые, так сказать, тут сваливали, приносили какой-то непонятный мусор, тут оставался собаки и все остальное.
Добровольцы приводят весомые аргументы в пользу сохранения памятника архитектуры. Но в региональном министерстве культуры уже принято решение о том, что история этого здания безвозвратно канула в лету. Вскоре заработают бульдозеры, превращая в сегодняшние руины историческое здание водолечебницы доктора Рензюна. Несколько лет назад дом каким-то образом исключили из реестра охраняемых памятников. Руководитель областной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин с сожалением говорит о том, что историческая часть города постоянно несет невосполнимые потери.
Что-то продолжаем терять. Недавно потеряли дом на пятой линии, дом 9. Очень интересный дом, с интересным декором таким. И мы его потеряли, потому что здание было аварийным, было отселено. Там не было за кого зацепиться, потому что все жильцы, они были рады тому, что они переходят из этих коммунальных квартир в какие-то квартиры, которые им предоставили. И теперь на это место, в общем-то, это пустая площадка. Хорошо, если там будет небольшой какой-то скверик сделан.
Начавшись как пикет, акция затем переросла в некое театрализованное действие, в котором приняли участие десятки ростовчан. Прямо на улице под мелким зимним дождем были устроены своеобразные поминки не только по конкретному дому, но и по тем хорошо известным в прошлом, но забытым сегодня людям, судьбы которых были напрямую связаны с этим зданием. Чтобы спасти памятник истории, добровольцы собирают подписи под обращением Министерства культуры Ростовской области с требованием отменить принятое решение о сносе дома. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Российские пользователи «Живого журнала» с облегчением комментируют окончание национальных каникул и подводят итоги культурным впечатлениям, которые сосредоточились в основном на фильме Джеймса Кэмерона «Аватар». К концу каникул его посмотрели буквально все. Восхищению комментаторов нет предела, но поводы для него самые разные. Наиболее очевидны техническое совершенство фильма. О нем пишет пользовательница Матадора.
Носу до сих пор след от 3D-очков, однако же невиданным аттракционом в моих глазах это зрелище делает даже не трехмерная картинка как таковая. Хотя момент, когда экранное полотно превращается в стекло аквариума, конечно, впечатляет. А какая-то непостижимая работа экспертов по психологии восприятия, в результате которой ближе к финалу внутри аквариума ты почти обнаруживаешь себя. Видано ли, чтобы с настолько ювелирной точностью были найдены те точки мозга, где свое и чужое, диковинное и естественное, совмещаются, накладываются друг на друга, как два плоскостных изображения. Самое удивительное там не экзотическая флора и фауна, а выверенные пропорции синих тел, которые половине зрителей начинают в конце концов казаться единственно возможными.
Пользователя-биограф в фильме заинтересовало совсем другое.
В очередной раз утвердился в мысли, что последовательный и успешный режиссер развивает во всех удачных фильмах одну и ту же философию. Что касается Джеймса Кэмерона, то в его лучших фильмах традиционно противостояние, христианские ценности против платонизма, образца государства. Режиссер и сценарист скрупулезно создает платоническую реальность, а потом разрушает ее посредством христианских идеалов. Трое власть придержащих землян, которым подчиняется главный герой фильма, соответствуют трем сословиям в платоновском государстве – философам-правителям, воинам и ремесленникам. Сам Джейк представляется принадлежащим клану воинов. Это уже совсем по-платоновски. Ключевым в фильме, мне кажется, последний диалог полковника с Джейком, когда полковник спрашивает его, каково это – предать свою землю. На самом деле Джейк не предатель, он просто обрел свою подлинную родину, а его предыдущая жизнь морского пехотинца была лишь существованием в платоновской пещере. Функциональность терминатора он заменил разумностью и моралью белого англосакса, протестанта, хотя бы и влечение трехметрового синего мужика с хвостом и кошачьими глазами.
Блогеры также отмечают достигшую предела цитатность кино как искусство, подводят интересные параллели с современными и классическими картинами. И как бы в подтверждение своей мысли почти хором отмечают, что фактически Кэмерон снял новое прибытие поезда. Уставшие от дискуссий некиноманы лишь подтверждают эту гипотезу. Юзер Филин пишет.
Пора уже снять в 3D стандарте отбытие поезда и закончить на этом всю вековую историю кино.
В британской блогосфере в центре внимания оказался бывший архиепископ Кентерберийский лорд Джордж Керри. В своей статье в «Таймс», а также в ряде недавних выступлений на BBC, Керри поднял вопрос об ограничении иммиграции, как количественном, так и качественном. Керри считает, что стремительное увеличение доли иммигрантов, не признающих христианские и демократические ценности, которые он считает глубоко связанными, раскалывает британское общество и способствует росту националистических настроений. В частности, увеличивает число сторонников британской националистической партии. Кроме того, огромный поток эмигрантов, безразличных к христианству и демократии, создает, по его мнению, угрозу существованию самого британского общества. «Миграция угрожает ДНК нашей нации», так озаглавлена его колонка в «Таймс». «Нам нужна более жесткая церковь», призывает он в интервью BBC. В блоге британского мусульманского журнала Revival Керри критикует за политическую близорукость.
Вместо того, чтобы честно посмотреть на проблемы интеграции, экстремизма и сплоченности общества, Керри повторяет старые предрассудки об иммигрантах и тоскует по недостижимому и упрощенно представленному прошлому. Его взгляды на снижение иммиграции, ограничение прав иммигрантов и свободу их культуры, а также контроль популяции никак не способствуют борьбе с догматическими экстремистами, рвущимися к власти в Великобритании.
Авторы социалистического блога The Covert Flinch выражаются еще жестче и обвиняют Керри в расизме.
Рассуждения Керри сводятся к тому, что христианские иммигранты будут лучше интегрироваться в британскую культуру, а те, кто лучше интегрируется, скорее всего, христиане. Разве не является это допущение чистой воды расизмом, потому что тем самым признается, что одна религия, притом отнюдь не монолитная, менее склонна к насилию, экстремизму и так далее, чем другая, независимо от таких тонкостей, как различные социальные и экономические обстоятельства. Мне кажется, любая попытка увязать религию с иммиграцией – это чистейший расизм.
Еще одно направление критики связано с тем, что Керри объединяет религиозные вопросы с общественными. Один из участников дискуссии на блог-портале газеты Daily Telegraph видит выход в тотальной секуляризации.
Лучше всего просто убрать платформу, на которой ислам попытается добиться политической власти. Для этого необходимо сделать Британию полностью светским государством, убрав религию из политики и образования. Никаких религиозных школ, никакой королевской власти над англиканской церковью, никаких епископов в палате лордов и так далее. Всякая религиозная деятельность должна быть частной, так сказать, в нерабочее время. Англиканской церкви в этом случае придется полностью пересмотреть свою деятельность. Однако это также целиком снимет проблему политических амбиций ислама. В противном случае ислам и шариат со временем неизбежно станут доминирующей религиозной, политической и юридической силой.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд объявил перерыв до 19 января на процессе по делу милиционера Дениса Евсюкова, открывшего в московском супермаркете весной прошлого года огонь по людям. В Махачкале обезврежено мощное взрывное устройство, заложенное в нескольких метрах от школы. Сергей Дарькин утвержден на посту губернатора Приморского края. Скончался Георгий Гранян, известный джазовый музыкант, народный артист России. Ему было 75 лет. Суд в Тбилиси оправдал обвиняемого в организации мятежа на Мухраванской военной базе бывшего командующего Национальной гвардии Кобо Кабаладзе. Другие подсудимые приговорены к длительным срокам тюрьмы. Лидер партии регионов, кандидат на пост президента Украины Виктор Янукович отказался от участия в предвыборных теледебатах. В Европарламенте начались дебаты по кандидатурам на пост членов Европейской комиссии исполнительного органа ЕС.
Свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Борис Березовский желает наследовать Бадри Патаркасвили.
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков видит в водке суррогат реформы.
Право автора.
Журналист Кирилл Кобрин предлагает не путать Дубайскую башню с Вавилонской.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барвишников. Что изменилось с 1 января 2010 года в основных российских налогах? С какой целью, например, отменили единый социальный налог, заменив его страховыми платежами? Или почему акцизы на бензин, табак и алкоголь повышены по-разному? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» мой коллега Сергей Синицкий беседует с заместителем министра финансов России Сергеем Шаталовым.
Главной налоговой инновацией 2010 года стала отмена единого социального налога, который работодатели выплачивали за своих работников в государственные внебюджетные фонды. Теперь его заменят страховые социальные платежи тех же работодателей. Споры о том, отменять ли ЕСН в пользу страховых платежей, продолжались несколько лет. И среди главных целей замены называлась и такая, как повышение независимости пенсионной системы. Заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
Среди целей пенсионной реформы – увеличение коэффициента замещения, то есть отношение пенсии к той заработной плате, которую работник получал до выхода на пенсию. Этот коэффициент последовательно снижался, и это приводило к снижению уровня жизни пенсионеров. Поэтому предполагается увеличение этого коэффициента. Кроме того, относительная автономность пенсионного фонда и других социальных фондов. Автономность относительная. По-прежнему около 2,5 триллиона рублей федеральные и региональные бюджеты будут тратить на то, чтобы обеспечить пенсионные права престарелых граждан.
Вы упомянули так называемый коэффициент замещения. Другими словами, разрыв между зарплатой человека в предпенсионные годы и, собственно, его пенсией по достижении им пенсионного возраста. Сегодня этот коэффициент в России менее 25%. То есть пенсия оказывается в среднем в 4 раза меньше последней зарплаты.
Самое главное составляющая пенсионной реформы состоит в том, чтобы увеличить тот самый коэффициент замещения. Сейчас он составляет порядка 23%. Уже в самое ближайшее время он будет доведен до 30%, и задача держать его на этом уровне.
В 2010 году в России значительно повышены акцизы на все подакцизные товары. И бензин, и алкоголь, и табак, но все же по-разному, от 10% до нескольких раз. Как в Министерстве финансов объясняют такой разрыв?
Акцизы возрастают далеко не в равной степени, и главная цель такого достаточно резкого увеличения акцизов, несомненно, фискальная. До сих пор мы в целом индексировали акцизы на инфляцию, то есть порядка 10-12%. В год. Сейчас по разным подакцизным товарам дифференциация разная. Меньше всего 10% на моторное топливо и крепкий алкоголь. Причины разные. Если говорить о моторном топливе, то мы в течение 5 лет выдерживали мораторий на повышение акцизов на моторное топливо. Тем самым провели своеобразный эксперимент, который показал, что цены на бензин и дизельное топливо от акцизов практически не зависят. В качестве примера, самый популярный бензин 92-й. Во время моратория цены на него с января 2004 года повысились до августа 2008 года с 11 до 24 рублей за литр, при том, что акцизы были одними и теми же. Поэтому мы сочли возможным некоторое повышение акцизов предпринять, не опасаясь влияния на рост цен на топливо.
10-процентное увеличение акциза на крепкий алкоголь вызвано, вероятно, иными причинами. Раз в России впервые за многие годы установлены минимально допустимые розничные цены на крепкие напитки. В случае с водкой, например, не менее 89 рублей за пол-литра, то есть около $3.
По крепкому алкоголю причина другая низкой индексации. Сейчас велика доля нелегального рынка, и мы опасались резкого повышения. Сейчас предусматривается целый комплекс мер по тому, чтобы навести порядок на этом рынке и, в частности, повысить достаточно заметно и установить, может быть, даже впервые минимальные цены на крепкий алкоголь.
Если на автомобильное топливо и на крепкий алкоголь ставки акцизов стали выше лишь на 10%, то по другим подакцизным товарам они повышены более чем на треть или даже в несколько раз. И пиво, например, теперь в смысле налогообложения фактически приравнивается к остальному алкоголю.
По другим подакцизным товарам индексация на уровне 30-40%. Это касается и всей алкогольной продукции, в том числе слабого алкоголя. И примерно в тех же размерах акцизы увеличиваются на табачные изделия, а самое значительное повышение на пиво в 3 раза. Теперь в бутылке пива акцизы будут составлять не 1,5 рубля, а 4,5. Но наши оценки показывают, что отрасль не погибнет. Цены, конечно, подрастут, но подрастут не критически. И в этом плане пиво у нас будет по акцизам облагаться примерно так же, как слабый алкоголь. Поэтому говорить о том, что пиво приравняли к алкоголю, ну вот в какой-то степени справедливо, приравняли к вину и слабому алкоголю.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Чешское общество друзей кремации на днях отпраздновало столетие с момента своего основания. Кроме строительства крематориев и изобретения нового способа погребения останков, нынешние члены общества регулярно собираются, чтобы всласть поговорить о смерти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
По статистике, в Чехии кремируют тела 78% умерших людей. По этим показателям Чешская Республика лидирует среди европейских стран. На чешских кладбищах можно встретить не только колумбарии, но и так называемые лужайки рассеяния, засеянные травой участки земли, где можно разбросать пепел умершего. Однако еще 100 лет назад только самые отважные были согласны превратиться после смерти в пепел. В то время люди руководствовались христианскими догмами, и им даже в голову не приходило вспоминать традиции сожжения тела, существовавшие в античной Греции, Персии, Риме, в языческой Скандинавии. Католическая церковь жестко не допускала уничтожения тела, так как верила, что если это произойдет, то и воскрешение после прихода Мессии станет невозможно. Некоторые протестанты, однако, трактовали слова Христа «предоставь мертвым погребать своих мертвецов» как руководство к действию, и именно поэтому в протестантских странах кремации давно уже проводятся чаще, чем в католических или православных. В самом начале прошлого века, когда чешское общество друзей кремации только возникло, его члены вынуждены были заниматься в основном агитацией. Медики говорили о сохранении здоровья и земли для живых людей, гуманисты о возможности захоронения пепельных останков тела в нескольких местах, например, в месте рождения и там, где человек провел большую часть жизни. Но самым сильным голосом обладали члены антигабсбургского движения, анархистского кружка, которые таким образом выражали свое несогласие с тем, что Чехия находится в составе Австро-Венгрии, где запрещалось сжигание тела после смерти. Среди членов движения был коллекционер и меценат Войтех Напрстек, который придумал, как обойти действующий запрет. Он просто попросил кремировать его тело в Германии, в соседней Саксонии, где это было разрешено, а прах захоронить на родине. Нынешняя деятельность Чешского общества друзей кремации с радикализмом ничего общего не имеет. По данным ее почетного секретаря Станислава Моточки, она насчитывает 23 тысячи приверженцев.
Также в současности это точно колик типу членства. Одно такое то закладное.
В настоящее время существует несколько типов членства. Одно из них для просто симпатизирующих, поддерживающих идею кремации. Таких участников в обществе насчитывается около 7 тысяч. И многие из них приходят на организуемые нами беседы. Далее есть членство, предполагающее финансовый взнос, основанное на договорах, подписанных со страховыми компаниями. А в последнее время мы возвратились к нашей первоначальной миссии – организации кремации и обряда похорон для одиноких людей. Эти люди обычно сообщают нам информацию, как должен пройти обряд и где конкретно человек хочет быть похоронен. В Чехии главными пропагандистами сжигания тела после смерти издавна были люди искусства. Общество друзей кремации основали основал Ярослав Квапил, известный в начале 20 века чешский поэт, переводчик и драматург Национального театра в Праге. А среди первых знаменитых сторонников кремации был видный чешский поэт и журналист Ян Неруда. По мнению Станислава Моточки, вероятно, творческих людей притягивает сама тема смерти. Не абстрактная идея, а абсолютно реальная смерть, когда о ней говорят во время встреч участников общества.
Там се не дотикаме самозамен проблематики погребу.
Во время этих бесед мы касаемся не только проблематики погребения. Мы обсуждаем вопросы, которые интересуют людей старшего возраста. Вопросы наследства, правовые аспекты, связанные со смертью. Иногда философские вопросы, но в основном практические советы. Люди не боятся открыто говорить об этом. Все-таки речь идет о смерти.
Тата организация саможевне нигде не будет организацией молодых людей.
Наша организация никогда не будет объединением молодых людей. Это предопределено биологическим развитием человека. У нас любят шутить. Кто говорит о смерти до 40 лет, ненормален. Так и тот, кто после 40 о смерти не вспоминает. Средний возраст сторонников нашей организации старше 40 лет. Это время, когда у многих умирают родственники. Сначала приходится организовывать похороны для бабушки и дедушки, а потом и для родителей. Так люди начинают интересоваться этими вещами. Самой большой заслугой чешского общества друзей кремации Станислав Моточка считает даже не рост количества людей, которые без лишних эмоций принимают кремацию как часть окончания жизни, а придуманный чехами новый способ погребения.
Чехи пришли на выникающий напад в 60-х летах, это зачло.
В 60-х годах в Чехии придумали захоронение пепельных останков в землю. Это можно действительно считать чешским вкладом в историю погребения. Луг разделяют на небольшие квадраты, каждый из которых вносится в реестр. На этих небольших участках выкапывается ямка, куда высыпается пепел. Со временем можно в том же месте захоронить другого члена семьи. В этом случае, в отличие от лугов рассеяния, люди имеют возможность вспоминать своих близких на конкретном месте. Многие существующие в Чехии колумбарии рассчитаны для урн, которые размещаются в специальных ячейках над землей. Для тех, кто хочет следовать многовековой традиции погребения, пепел предлагается хранить в землю. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А вот какие темы мы обсудим в следующем части нашей программы. Россия и Белоруссия пока не могут договориться об условиях поставки нефти. Возобновился второй судебный процесс по делу ЮКОСа. Сергей Дарькин утвержден на посту губернатора Приморья. В Хорватии прошли президентские выборы. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» и репортаж из цикла «Крым зимой» в следующем части нашей программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В деле Евсюкова до сих пор много неясностей.
Причин нам не стоит беспокоиться, что те, кто совершили какие-то тяжкие преступления,
я обращаюсь к лидерам палестинской автономии. Прекратите.
В городе прошел пикет в защиту его исторической.
Согласно официальной версии, путчисты намеревались ворваться на танках в Тбилиси.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».